Раздел 43. Когда на подъезде к поместью Элизабет впервые увидела Пемберлийский лес, то почувствовала легкое волнение. А когда они, наконец, свернули и проехали в ворота, то волнение превратилось в сильное возмущение чувств. Парк был очень большой и содержал значительное количество различных участков. Они въехали в него в одной из его самых низких точек и некоторое время шли красивой рощей, охватывающей значительную территорию. От полноты души Элизабет не могла разговаривать, но она замечала каждую интересную местность, каждый живописный пейзаж и восхищалась ими. Полмили они медленно ехали вверх, и вдруг оказалось, что они на вершине довольно высокого холма, где роща закончилась, мгновенно открыв их взору Пемберли-хаус, расположенный с противоположной стороны долины, в которую круто вниз змеилась дорога. Это была большая, красивая каменная постройка, стоявшая далеко на противоположном склоне и сзади была обрамлена прядью высоких лесистых холмов, а впереди нее достаточно глубокий ручей расширялся в немалую реку, но без видимых следов человеческого вмешательства. Его берега не были подчеркнуто правильными или неуклюже украшенными. Элизабет была очарована. Впервые она видела место, где природа постаралась на славу, где ее красота почти не пострадала от чего-то нелепого вкуса. Все они были растроганы и потрясены увиденным. И в эту минуту Элизабет поняла, что быть хозяйкой Пемберли – это не шутка. Они спустились с возвышения, переехали через мост и подкатили к крыльцу. Теперь Элизабет начала рассматривать дом, как к ней снова вернулось опасение встретить его хозяина. «Может, служанка ошиблась?» – со страхом подумала она. Посетители спросили разрешения осмотреть дом, и им разрешили войти. Пока они ждали экономку, Элизабет не переставала удивляться тому стечению обстоятельств, благодаря которому она попала в этот дом. Пришла экономка, степенная, пожилая женщина, менее элегантная и более вежливая, чем представляла себе Элизабет. Она провела их в столовую. Это была большая, пропорционально спланированная и прекрасно обставленная комната. Элизабет, бросив на нее беглый взгляд, подошла к окну, чтобы насладиться видом, который из него открывался. Холм с лесной короной на вершине, из которого они недавно спустились, представлял собой прекрасное зрелище. И на расстоянии выглядел еще более обрывистым. Замечательным был каждый участок ландшафта. И Элизабет, сколько можно было охватить взглядом, в восторге созерцала этот вид. Реку, деревья, разбросанные по ее берегам, извилистую долину. Когда они переходили в другие комнаты, то эти объекты можно было рассматривать под другим углом, но из каждого окна открывался прекрасный вид. Комнаты были высокие и красивые, а мебель в них соизмерима с богатством их владельца. Но Элизабет, с восторгом отдавая должное его вкусу, увидела, эта мебель не была безвкусной не чрезмерно изысканной, менее роскошно, но более элегантно, чем мебель в Розингсе. Подумать только! Я могла быть хозяйкой всего этого, думала Элизабет. Я бы уже успела привыкнуть к этим комнатам. Вместо того, чтобы созерцать их как чужой, я уже могла бы наслаждаться ими как своей собственностью и приглашать в них визитеров, моих дядю и тетю. Но нет, пришла она в себя. Этого бы никогда не могло быть. С дядей и тетей мне пришлось бы распрощаться. Мне бы не позволили их приглашать. Это была своевременная мысль. Она спасла ее от чего-то очень похожего на ропот. Элизабет хотела спросить у экономки, действительно ли хозяин был в отъезде, но она никак не решалась этого сделать. Однако, наконец, этот вопрос задал ее дядя. Элизабет с ужасом отвернулась в сторону, а миссис Рейнольдс ответила, что хозяин действительно в отъезде, добавив при этом: «Но мы ожидаем, что он вернется завтра с большой компанией друзей». Элизабет была чрезвычайно рада тому обстоятельству, что их поездка ни при каких условиях не могла бы отложиться ни на день. Затем тетя позвала ее посмотреть на одну картину. Элизабет подошла и увидела портрет мистера Викхема, висевший над камином среди других миниатюр. Тетя с улыбкой спросила, нравится ли ей этот портрет. Тут к ним подошла экономка и объяснила, что это портрет молодого джентльмена, сына управляющего имением ее покойного хозяина, который воспитал его и дал ему образование за свой счет. «Сейчас он в армии», – добавила она. «Но я боюсь, что из него не будет толку. Он такой непутевый». Миссис Гардинер посмотрела на свою племянницу и улыбнулась, но Элизабет не решилась улыбнуться в ответ. «А это портрет моего хозяина», — сказала миссис Рейнольдс, показывая на другую миниатюру. «Сходство великолепное! Его нарисовали тогда же, когда и портрет мистера Викхема, примерно 8 лет назад. «Я много слышала о красивой внешности вашего хозяина», — сказала миссис Гардинер, рассматривая портрет. «Тут внешность действительно хорошая. Но, Лиззи, скажи нам, есть сходство или нет?» Миссис Рэндальс, услышав, что Элизабет знакома с ее хозяином, посмотрела на нее с неподдельным уважением. «Эта девушка знает мистера Дарси?» Элизабет покраснела и ответила: «Знаю, немного». «А вы считаете, что он очень красивый джентльмен, сударыня?» «Да, считаю, что очень красивый. Как по мне, так нет мужчины красивее его. Но в галерее наверху вы увидите еще лучше, больше его портрет. Эта комната была любимой комнатой моего мужа, и эти миниатюры висят на том же месте, что и тогда. Они ему очень нравились». Тут Элизабет наконец поняла, почему среди них был портрет мистера Викхема. Затем миссис Рейнольдс направила их внимание на портрет мисс Дарси, нарисованный тогда, когда ей было всего 8 лет. А сейчас мисс Дарси такая же красивая, как ее брат? — спросил мистер Гардинер. — Ну, конечно же, самая красивая девушка из когда-либо виденных мною. А как она образована и воспитана, играет и поет весь день. В комнате рядом стоит новый инструмент, который только что для нее привезли. Подарок моего хозяина. Завтра она приезжает вместе с ним. Мистер Гардинер имел манеры непринужденные и приятные, поощрял разговорчивость экономки своими вопросами и замечаниями, а миссис Рейндольдс, то ли от чувства собственной значимости, то ли от любви к жителям поместья, с явным удовольствием рассказывала о хозяине и его сестре. «Как часто ваш хозяин бывает в Пемберли в течение года?» «Не так часто, как мне хотелось бы, господин. Но смею сказать, что он проводит здесь примерно половины своего времени, а мисс Дарси летом всегда уезжает на юг». «За исключением тех случаев, — подумала Элизабет, — когда она ездит в Ренстингейт. Если ваш хозяин женится, то, возможно, тогда вы сможете видеть его чаще.
Да, господин. Но я уже и не знаю, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Не знаю, сможет ли он найти себе достойную пару.
Мистер и миссис Гардинеры улыбнулись, а Элизабет не удержалась и сказала: «Если вы такого мнения о нем, то, пожалуй, он действительно человек чрезвычайно достойный».
«Я не говорю ничего, кроме правды и кроме того, что скажут все, кто хорошо его знает», — ответила миссис Рейнольдс.
Элизабет подумала, что это уж слишком, и с растущим удивлением услышала, как экономка добавила: «Ни разу в жизни я не слышала от него плохого слова, а я знаю его с тех пор, как он был 4-летним мальчиком».
Это была удивительная из всех похвал, полностью противоречащая ее представлениям о мистере Дарси. До сих пор Элизабет твердо придерживалась того мнения, что он не был человеком доброжелательным. Эта фраза пробудила в ней самый живой интерес, ей очень захотелось услышать еще, и она была очень благодарна своему дядюшке, когда он сказал: «Очень мало существует людей, о которых можно услышать хорошее мнение. Вам повезло иметь такого хозяина».
«Да, господин, я знаю, что мне очень повезло. Весь мир может обойти, а лучше не найдешь. Нет. Но я всегда отвечаю, что те, кто в детстве доброжелательны, остаются доброжелательными и во взрослом возрасте. Он же всегда был очень кротким и самым великодушным мальчиком во всем мире». Элизабет уставилась на нее, едва скрывая свое удивление. «Неужели это мистер Дарси?» – подумала она.
«Его отец был прекрасным человеком», — сказала миссис Гардинер.
«Да, госпожа, именно таким он и был. А его сын будет таким же, как и отец, таким же любезным с людьми бедными». Элизабет слушала, едва веря, и сомневалась. Ей очень хотелось услышать больше. Из всего, о чем рассказывала миссис Рейндольдс, ее интересовала только эта тема. Зря экономка говорила о содержании картин, размерах комнаты, стоимости мебели. Мистер Гардинер весьма удивлен той фамильной предвзятостью, которой он объяснил чрезмерную, по его мнению, похвалу миссис Рейндольдс в адрес своего хозяина. Вскоре вернулся к этой теме, и экономка снова стала энергично перечислять достоинства мистера Дарси, когда они вместе поднимались по широкой лестнице. «Он лучший землевладелец и лучший хозяин», — сказала она. «Другого такого я не знаю. Не то что нынешние неистовые, безголовые молодые люди, которые только о себе и думают. Среди его арендаторов и слуг найдется немало таких, которые отзовутся о нем добрым словом. Кто-то может возразить, что он надменный, но, уверяю вас, ничего подобного я никогда не видела. Насколько я понимаю, ему приписывают надменность только потому, что он не тарахтит безумолку, как другие молодые люди.
В таком привлекательном свете это его выставляет, — подумала Элизабет.
Такая чрезвычайно доброжелательная характеристика, прошептала ее тетушка, когда они поднимались по лестнице, как-то не вяжется с его отношением к нашему бедному приятелю.
Возможно, нас обманули?
Вряд ли. Думаю, что эти сведения заслуживают доверия. На верхнем этаже они снова попали в просторную прихожую. А потом миссис Рейндольдс провела их в чистенькую гостиную, недавно обставленную с большой элегантностью и изысканностью, чем комнаты внизу, и сообщила, что все это было сделано только в угоду мисс Дарси, которой понравилась эта комната, когда она была в Пемберли последний раз. «Он действительно хороший брат», — сказала Элизабет, подходя к одному из окон. Миссис Рейндольдс уже предчувствовала, как обрадуется мисс Дарси, когда войдет в комнату. «Таким он всегда и был», — добавила она. «Все, что может доставить удовольствие его сестре, будет сделано обязательно и безотлагательно. Он ничего для нее не пожалеет». Им осталось посмотреть только картину и галерею и 2-3 большие спальни. В первой было много хороших картин, но Элизабет плохо разбиралась в живописи, поэтому от картин, подобных тем, которые уже видела внизу, она охотно перешла к созерцанию некоторых карандашных рисунков мисс Дарси, сюжеты которых были для нее интереснее и понятнее. В галерее было много портретов членов семьи, но они содержали мало такого, на чем мог бы задержаться взгляд постороннего человека. Среди них Элизабет пыталась найти то единственное лицо, черты которого были бы ей знакомы. Наконец, взгляд ее остановился. У портрета было поразительное сходство с мистером Дарси, на лице которого была и самая широкая улыбка, с которой, как она помнила, он часто на нее смотрел. Серьезно задумавшись, она постояла несколько минут перед портретом, а при выходе из галереи снова задержалась возле него. Миссис Рейндольдс довела до их сведения, что этот портрет был нарисован при жизни отца мистера Дарси. Пожалуй, именно в этот момент в сердце Элизабет появилась к оригиналу этого портрета чувство более теплое, чем когда-либо за все время их знакомства. Похвала в его адрес из уст миссис Рейндельс не была чем-то малозначимым. Разве есть что-то ценнее доброго слова умного слуги? И чуткий брат, и землевладелец, и хозяин. Сколько людей зависело в своем счастье от его опеки, сколько радости или боли властен он был им причинить, сколько добра или зла. Все, что рассказывала о мистере Дарси экономка, представляло его в выгодном свете, поэтому, стоя перед полотном, на котором он был изображен, из которого смотрел на нее немигающим взглядом, Элизабет уже с более глубокой, чем когда-либо, благодарностью вспомнила о его любви к ней, вспомнила его горячее признание и простила ему тот неуместный способ, которым он это признание сделал. Осмотрев всю ту часть дома, которая была открыта для гостей, они спустились вниз и после прощания с экономкой были передоверены садовнику, который ждал их у входа в зал. Когда они шли через лужайку к реке, Элизабет повернулась, чтобы снова посмотреть на дом. Ее дядя и тетя тоже остановились, и пока первая терялась в догадках относительно возраста здания, с дороги, ведущей позади него, к конюшням, появился сам его хозяин. Их разделяли 20 ярдов. И появление мистера Дарси было настолько неожиданным, что Элизабет не успела избежать его взгляда. В тот же миг их глаза встретились, а их щеки густо покраснели. Он вздрогнул и на мгновение замер от удивления, но, быстро оправившись, стал приближаться к компании и обратился к Элизабет, возможно, с небезупречным равнодушием, зато с безупречной вежливостью. Она уже инстинктивно отвернулась, но остановилась при его приближении и выслушала вежливое приветствие со смущением, которое не могла преодолеть. Если первого появления мистера Дарси или его сходство столь что увиденным портретом для спутников Элизы было недостаточно, чтобы убедиться, что это именно он и был, то это подтвердилось удивлением, которое появилось на лице садовника, когда тот увидел своего господина. Гардинеры стояли чуть поодаль, когда мистер Дарси разговаривал с их племянницы, которая от удивления и смущения не могла поднять на него глаза. Поэтому они не слышали ответы на вежливые расспросы о здоровье ее семьи. Элизабет была поражена переменой его манер, которая произошла с тех пор, как они виделись в последний раз. Ее неловкость росла с каждым его словом. Ей не давала покоя мысль о неуместности появления здесь. Поэтому те несколько минут, которые они провели вместе, были самыми трогательными минутами ее жизни. Мистер Дарси, казалось, был взволнован не меньше ее. Его голосу явно не хватало привычной солидности. И он продолжал расспрашивать Элизабет о времени ее отъезда из Лонгберна, так часто и так поспешно, что видно было, он просто пытается отвлечься от других мыслей и совсем других вопросов. Наконец мистер Дарси замолчал, явно не зная, о чем говорит дальше. Помолчав так мгновение, он овладел собой, быстро попрощался и ушел. После этого ее спутники присоединились к ней и выразили свое восхищение его прекрасной фигурой. Но Элизабет уже ничего не слышала и молча шла за ними, поглощенная собственными чувствами. Стыд и раздражение переполняли ее. Как глупо и опрометчиво поступила она, приехав сюда. Каким странным показался, наверное, мистеру Дарси ее приезд. Ему могло показаться, что она сделала это нарочно. О, зачем? Зачем она приехала сюда? Почему он вернулся на день раньше? Если бы только они ушли на 10 минут раньше, то он уже не смог бы их увидеть, потому что видно было, что он только что приехал, только встал с лошади или выбрался из кареты. Неуместность этой встречи снова и снова заставляла ее густо краснеть, а его поведение настолько поразительно изменилось. Что бы это могло значить? Удивительно, что он вообще заговорил с ней с такой учтивостью, да еще и о ее семье спрашивал. Никогда в жизни не видела она, чтобы в его манерах было так мало важности. Еще никогда не говорил он с ней с такой нежностью, как во время этой неожиданной встречи. Какой разительный контраст представляло все это в его манерах во время их последней встречи в Розингсе, когда он вручил ей свое письмо. Элизабет не знала, что и думать, и как все это объяснить. Они вышли на прекрасную аллею, которая тянулась вдоль реки, и каждый шаг открывал перед ними то живописную кручу, то замечательную панораму леса, к которому они приближались. Но прошло некоторое время, прежде чем Элизабет возобновила способность все это осознавать. Она механически отвечала на обращения дядюшки и тетушки и даже пыталась поглядывать туда, куда они указывали, и не замечала почти ничего. Все ее мысли сосредоточились на той части Пемберли-хауса, какой бы она ни была, в которой мог находиться мистер Дарси. Ей очень хотелось знать, что сейчас происходит в его душе, что он о ней думает и любит ли он ее так же, как и раньше, несмотря на все, что произошло. Возможно, он проявил вежливость, потому что чувствовал себя непринужденно, однако слышалось в его голосе что-то такое, что не было похожим на непринужденность. Ей трудно было сказать, болезненно или приятно было ему видеть ее, но она знала наверняка, что равнодушие он не испытывал. Однако вскоре замечания спутников Элизабет относительно ее невнимательности привели ее в чувство, и она, наконец, осознала необходимость выглядеть более похожей на саму себя. Они вошли в лес и, на некоторое время, распрощавшись с рекой, поднялись на какое-то возвышение, где промежутки между деревьями позволяли видеть многочисленные живописные пейзажи, долины, местами ручьи, а также холмы напротив, многие из которых были покрыты лесом. Мистер Гардинер пожелал обойти вокруг всего парка, но тут же выразил опасение, что пешком сделать это вряд ли удастся. С ликующей улыбкой садовник сообщил им, что периметр парка составляет 10 миль. На этом вопрос был закрыт, и они двинулись дальше по привычному маршруту, который со временем снова вывел через лесистый крутой склон к берегу реки на одном из узких ее участков. Компания пересекла ее по незатейливому мостику, сделанному в тон окружающему пейзажу. Это место выглядело не таким захватывающим, как те, где они уже успели побывать. Здесь долина сжималась, превращаясь во враг, в котором хватало места только для реки и узкой аллеи среди кустарников. Элизабет захотелось исследовать потайные уголки этой аллеи. Однако, когда они перешли через мостик и прикинули расстояние до дома, то миссис Гардинер, с которой хот-дог был не слишком хороший, дальше идти не смогла и думала лишь о том, чтобы как можно скорее вернуться к карете. Поэтому ее племяннице пришлось покориться, и они отправились к дому кратчайшим путем с противоположной стороны реки. Но продвигались медленно, потому что мистер Гардинер очень любил рыбалку, хотя лишь изредка имел возможность удовлетворить эту свою страсть. И так увлекся наблюдением за форелью, которая время от времени шастала в воде, и разговорами с садовником об этой рыбе, что почти стоял на месте. Вот так они медленно двигались, пока опять не были крайне удивлены. А Элизабет не менее, чем в первый раз, появлением недалеко от них мистера Дарси, который шел им навстречу. С этой стороны реки аллея была менее затененной, чем с противоположной. Именно поэтому они не смогли увидеть его еще до того, как он успел к ним подойти –